Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем наш сегодняшний урок, который посвящен Рош ха-Шана, который придет с Божьей помощью в ближайшие дни, и мы сможем, дай Бог, удостоиться хорошего суда. В связи с этим я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями, что в этот день и за оставшиеся несколько дней месяца Элул, несколько последних дней месяца Элул, что мы можем сделать и как подготовиться. Давайте начнем сначала с краткой формулировки. Суть нашего служения в Рош ха-Шана – это принятие Царства Небес. Суть суда, что определяется в этот день, это являемся ли мы достойны доли в грядущем мире. И задача, которая перед нами стоит – пробудиться от сна методом посредством трубления в шафар. Итак, принятие Царства Небес, человек судит в этот день, насколько он живет эгоистично для себя или во имя небес, чему были посвящены наши два последних занятия. Мотивация во имя небес, мы старались перейти немножко к жизни более возвышенной, так чтобы она была во имя чего-то высокого, существенного, а не упрощенного и примитивного. И, соответственно, наша задача в Рош ха-Шана – это принять Царство Небес в этом мире. Соответственно, суть суда – являемся ли мы бней олам аба, люди, достойные доли в грядущем мире. И возникает вопрос, по какой причине нужно сейчас принимать такого рода решения, если вдруг окажется, что, дай Бог, все мы получим в Рош ха-Шана некий хороший год, и после тяжелого для всех года коронавируса, может быть, Всевышний смилуется над нами и даст нам год более успешный в наших делах, хотя в каждой ситуации есть несомненные испытания, пройдя которые человек достигает состояния ницахон. Победа ницахон происходит от слова нецах. Нецах – это вечность. Тот, кто выдерживает в испытании, и у него есть победа, соответственно, победа обеспечивает ему нецах, состояние вечности в какой-то мере. Так вот, возникает вопрос, если нам Всевышний даст хороший год с Божьей помощью, и мы доживем до следующего Рош ха-Шана, зачем принимать решение, и почему это суть суда Всевышнего над каждым из нас? Являемся ли мы бней олам аба, являемся ли мы людьми, достойными грядущего мира? Ответ очень простой, так сказано в Талмуде, в трактате Брахот, первый трактат Вавилонского Талмуда. «Оламха тире бехаеха» – «Мир твой ты увидишь при жизни своей». То есть мир грядущий ты увидишь при жизни своей. У каждого человека в этом мире ему дается проекция определенная от его доли в грядущем мире. И как говорил Саб из Кельма, если ты не очень счастлив в этом мире, у тебя есть очень серьезное основание задуматься и опасаться того, что в грядущем мире, может быть, тебя тоже не ждут особо большая доля, и, может быть, ты не пришел к особым достижениям. Поэтому первое, по поводу чего судится человек, является ли он бен улам аба. Если да, то тогда вся его жизнь в улам азе, она получает определенную проекцию от улам аба, и такой человек становится совершенно другим творением. Более простыми словами, божественное благословение на него распространяется, и он, вся его жизнь складывается намного легче, силы трения намного меньше, и так далее, и так далее. Соответственно, наша задача для того, чтобы Рош ха-Шана прошел у нас не впустую, а был какой-то результат, пробудиться от сна. Наша задача пробудиться от сна, и для этого предназначен шофар. Как об этом говорит Рамбам? Рамбам в своей книге по закону Мишны Торы говорит так: трубление в шофар в Рош ха-Шана – заповедь Торы. В нем, в трублении, содержится глубочайший смысл: пробудите спящие от своего сна и очнитесь дремлющие от своего забытья. исследуйте свои пути, раскайтесь, вспомните своего Творца, забывший истину в будничной суете и проводящий все свои дни в бессмысленном и пустом, в делах, которые не помогут и не спасут. Взгляните на свои души, исправьте свои пути и поступки, и пусть каждый из вас оставит дурной путь и пагубные мысли. Так говорит Рамбам в объяснении сути трубления в шафар. Так трубление в шафар, мы должны пробудиться. Стало быть, в Рош ха-Шана в шафар нам была дана заповедь трубить именно в целях пробуждения от сна. Нам следует исследовать свои поступки, раскаяться, вспомнить Творца, которого мы забыли в будничной суете, и проводим все свои дни в бессмысленном и пустом, в делах, которые не помогут и не спасут. Это сказал слова пророка Шмуэля, Рабан Шельнавим, который говорит о людях, что они всецело находятся в плену определенных иллюзий, когда результата особенно у него нет. И так продолжают снова бежать за теми результатами, которые не очень существенны. Итак, всем более-менее понятно, что Рош ха-Шана день суда. И судимся мы, насколько мы возвышены или, не дай Бог, принижены. В зависимости от этого определяется нам вся наша судьба на следующий год. Как учителя Мусара смотрели на Рош ха-Шана, как его воспринимали? Сын Саба из Кельма рассказывает о своем отце следующие слова, что Саба из Кельма отличался также исключительным трепетом перед небесами. Для того, чтобы представить степень его боязни и греха, его сын Рав Нахум Зеев приводит такие слова. Трепет моего отца перед Всевышним был таковым, что он напоминал человека, над головой которого постоянно занесен острый меч, и он всецело ощущал, что любое неосторожное движение может привести к смерти. Речь идет не о Рош ха-Шана, а абсолютно о каждом дне. Мы живем в этом мире, и нам почему-то кажется, что все в целом нормально, что мы живем, имеем право. По какой причине? Потому что мы смотрим на других и видим, что если мы не хуже среднего, то значит все в порядке, нам абсолютно не надо волноваться и ни о чем заботиться. Саба из Кельма смотрел на этот мир абсолютно. И он понимал, что чем более возвышен человек, тем Всевышний большего от него требует. И поэтому он напоминал человека в трепете перед небесами, как тот, над головой которого постоянно занесен заостренный меч. Он всецело ощущал, что любое неосторожное движение может привести к смерти. Рассказывают, что каждый раз перед вечерней молитвой в Рош ха-Шана он весь дрожал и, охваченный смертельным страхом, произносил: «Вот и пришла повестка на суд». Так смотрели мудрецы Мусара на Рош ха-Шана, они видели суть этого дня, понимали, сколь этот день важен в их жизни, в их судьбах. Почему-то получается так, что чем более человек духовен, тем больше он трепещет, боится, волнуется в день суда. Чем человек дальше, тем он меньше ощущает судьбоносности этого особого дня. В принципе, это естественно, это зависит от того, насколько человек раскрывает перед собой Творца. И я привел здесь Сабу из Кельма, а теперь я приведу Рава Ицеля Петербургера, что о нем сказано в его биографии. Рав Ицеля Петербургера в течение 16 лет был главным раввином Петербурга в конце 19 века. Года я вам сейчас точно не скажу. Но сам он родился он в Вильне, в районе Снипешки с Вильни, и когда встретил Рава Исраэля Салантера, основателя учения Мусар, он последовал за ним, был его одним из самых близких учеников, и то, что в его биографии рассказывают свидетели о нем в дни Рош ха-Шана. Служение раввина особенно преображалось в месяц Элул и Дни Трепета между праздниками Рош ха-Шана и Йом-Кипур, когда он изменял весь свой распорядок. В течение всех лет пребывания в Ковне в эти дни он оставлял свой дом, то есть рав Ицхак Петербургер, рав Ицхак Блазер, на полтора месяца оставлял свой дом, и так он изначально договорился со своей женой, что на месяц Элула и Рош ха-Шана он будет уходить из своего дома в Алексотесе, это район Ковна, в другой район, другое предместье, которое называется Слободка, где он проводил полтора месяца. В эти дни он оставлял свой дом и ежедневно проводил много часов в уединении, изучая мудрость трепета. Он оставлял все земные дела, не произносил ни одного слова, не связанного с Божественным Заветом, и посвящал все свое время Торе и Мусару. Его многочисленные ученики в установленное время отовсюду стекались в места его уединения, дабы услышать из уст учителя слово мудрости. То есть были какие-то часы, когда он давал уроки, и когда приходили, соответственно, ученики к нему в место его пребывания. В те дни рав Ицхак пребывал в особом состоянии, трепет перед Богом проявлялся в каждом его движении. Тот, кто не видел рава Блазера в месяц Элул, не познал истинного трепета перед небесами. Большую часть дня он изучал мусар, содрогаясь во время молитвы, изливая свою душу перед Творцом в беззвучном плаче. Его уроки мусара в дни трепета в домах учения полных евреями Ковна пробуждали сердца и зажигали души. Это короткая цитата из биографии рава Ицхака Блазера, которая немножко может нам показать хотя бы направление для нашего движения. Сегодня тема мусара стала не очень актуальной для людей. В свое время в Литве был конфликт, мы об этом немножко говорили, может быть, недостаточно, скажем, потом на протяжении нашего курса, может быть, скажем, немножко больше, был конфликт между учителями мусара и другими, в том числе и великими раввинами Литвы, которые считали, что нет причины и необходимости вычленять мусар в отдельное учение. Они опасались, что учителя мусара создадут некую секту и не совсем понимали постановку вопроса. Учителя мусара считали, что в то поколение, о котором идет речь 100 лет тому назад, люди уже начали отдаляться от Торы, поэтому необходимо создать некоторое учение, некоторую, ну, как есть в иудаизме учение о шаббате, например, много книг написано, много изучается эта тема раввинами и не очень грамотными людьми. И кто-то изучает законы тфилин, как тфилин грамотно писать. Это тоже целый раздел в иудаизме, потому что если хотя бы одна ошибка будет в тфилин или в мезузе, то такой то человек не исполняет заповедь. Поэтому есть раздел тфилин, есть раздел шхиты, очень важный. Если шохет не будет грамотным человеком и будет резать мясо, то души тех людей, которые будут есть от мяса этого шохета, от мяса зарезанного этим шохетом, они будут оскверняться и так далее. Так, рав Салантер утверждал, что в наше время также необходимо основать раздел, который будет называться мусар, обретение мудрости трепета перед небесами. Но с этим были согласны не все, потому что частично считали, что нет никакой причины для создания какого-то отдельного подобного рода вопроса. Попросту говоря, опасались, что возникнет некая новая форма хасидизма, которую в Литве крайним образом не принимали. Время показало свое, мусар победил. И как часто бывает, после его победы он практически пропал. Сегодня в ешивах этих книг не только не учат, но о них не знают. И ситуация стала весьма печальной. Мне было интересно понять, почему так. И ответ был достаточно ясен, и тем не менее я все-таки пытался найти для этого источники. Мусар был ответом на испытания, которые стояли перед еврейским народом тогда, 100 лет тому назад, когда многие в нашем народе были захлестнуты всеми этими измами, коммунизмом, сионизмом, антикоммунизмом, антисионизмом и все остальное, когда люди очень они не дремали, они очень энергетически напряженно следовали за этим. Евреи, которые учились в ешивах, оставляли Тору и шли в евсекцию, преследовали своих раввинов и так далее. Люди отдавали жизни за революцию. То есть это была эпоха идеологии. И в эпоху идеологии, особенно тех идеологий, когда евреи в результате оставляли Тору, в поисках более счастливой жизни, в поисках переустройства человеческого общества, то тогда оказывалось, что мусар, особенно мусар Навардан, был ответом на те вопросы, которые там стояли, потому что мусар обладал такой же силой идеологии, которая могла захлестнуть и повести за собой людей, и она таки захлестывала и вела, особенно Навардан, в котором в те времена учились тысячи людей из самых разных местах мира. Тогда Саба из Навардака в его ешивах училось, не могу сказать, что больше, чем в ешивах Слободка, но именно людей и извне, которых привел к серьезному изучению Торы, Саба из Навардака был, несомненно, чемпион. У него таких людей было больше, чем во всех остальных ешивах мира вместе взятых. В наше время поколения изменились. Сегодня нет идеологии, сегодня дурное побуждение, оно у людей весьма упрощенное. Что-то поесть, попить, денег как-то получить. Да, и все попроще. Сегодня мы как-то люди стали попроще, поэтому концепции мусара для многих не актуальны. Но, как мне кажется, для Homo sapiens из русских Баалей Тшува это может быть важным и существенным, потому что у нас какая-то энергетика есть. И, соответственно, для многих из нас мусар является сегодня ответом на вопрос. У нас немножко все-таки другое соотношение дурного побуждения и доброго начала, поэтому, как мне кажется, мусар для нас сегодня, для многих людей, то, что я слышал, если мы учат людей, является чем-то актуальным, отвечает на стоящие перед нами вопросы. Итак, наша задача все-таки попытаться еще в большей мере пробудиться от своего состояния сна. Как надо пробудиться и в каком направлении? Давайте, наверное, начнем с того, что поделюсь своими личными соображениями. Дело в том, что много лет, соблюдая Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и, в общем, более-менее зная то, что люди знают, находясь на сержантском уровне, мне как-то казалось, что чего-то мне не хватает, что мне необходимо что-то немножко большее понять в аспекте сути Рош ха-Шана. И после того, как я понял следующее, мне стало как-то более понятно. А именно идея такая. Сказано в Торе следующие слова. И сказал Бог: «Наасе адам бецалмейну кадмутейну». Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. И создал Бог человека, следующий стих, это самое начало Торы, создал Бог человека по образу своему, по подобию своему. Первый стих во множественном числе «создадим человека», а следующий стих в единственном «и создал Бог человека». Возникает вопрос, почему так, и в частности, когда еврейские мудрецы были заставлены греко-египетским царем Птолемеем перевести Тору на греческий язык, так называемый септуагинта, перевод Торы 70 мудрецами, которые перевели слово в слово, но при этом все они совершили 10 изменений. Одно из них здесь, что не эти два стиха, оба перевели в единственном числе. И сказал Бог, они написали, создам человека, и следующий стих, и создал Бог человека. Вот, возникает вопрос теперь следующий. Почему они так изменили? Потому что они полагали, что греки воспримут идею множественного числа как многобожие и поймут, что в Торе тоже, придут к выводу точнее, что в Торе якобы тоже есть определенные элементы многобожия. Тем не менее, возникает вопрос, почему все-таки для нас, теперь не для греков, хотя мы очень греческим мышлением сильно оказались захлестнуты, возникает у нас для нас все-таки вопрос, почему первый стих сказан во множественном числе все-таки. И на это есть мидраш, который дает следующее объяснение, что Всевышний, когда захотел создать человека, решил посоветоваться с высшими мировыми духовными структурами, то есть с миром ангелов. И Раша отмечает, что это дерех эрец, что так правильно поступать с точки зрения гармоничных путей на Земле. Когда босс хочет принять какое-то существенное решение, то ему правильно не спустить его сверху вниз, а сделать его коллегиальным, чтобы было согласие между всеми участниками. И поэтому Всевышний сказал «Наасе Адам», то есть он обратился к небесному воинству с тем, чтобы упомянутое небесное воинство приняло участие в обсуждении этого вопроса. Когда же создавал Всевышний человека, то он создал его самостоятельно. Отсюда мы видим, что Творец он один, а во множественном числе, первый стих, он был предназначен для коллегиальности принятия решения. Прекрасно. Возникает вопрос, а знаем ли мы, какой был этот совет? Есть у нас мидраш, мидраш Раба, который рассказывает суть того, как Всевышний советовался с ангелами. Сказано так. «Бешаш раца кодыш барогу левро адам решон». Сейчас, когда Всевышний захотел создать человека, и поднял этот вопрос на заседании ангелов. «Насу малахе ашарет китот китот». Тогда ангелы служения разделились на две группы. «Эломрим ибаре, эломрим аль ибаре». Одни говорят, что человек имеет право на существование, другие говорят, что нет, потому что он в результате комбинации добра и зла приведет этот мир к разрушению, к осквернению его единства, его гармонии и так далее. И пока они спорили между собой, ангелы имеют право человек на сотворение или нет, Всевышний его создал. И тогда возникает вопрос, а в чем же здесь заключается тогда дерех эрец, правильность взаимоотношения с подчиненными? Всевышний задал вопрос, и пока они это обсуждали, Всевышний сказал, вы знаете, я его уже создал, поэтому о чем вы говорите? Объяснение следующее, что не означает, что если бы Бог перед сотворением подождал 15 минут или 15 лет или 15 поколений, то тогда бы ангелы пришли к некому решению все-таки создавать человека или его не создавать. Человек создан изначально, был в условиях вечного спора ангелов, некоторые из которых говорят, что человек не имеет права на существование по причине того, что в нем недостаток, и он в конечном счете приведет этот мир к разрушению, частичному или полному. Другие ангелы говорят, что человек все-таки имеет право на существование, ибо он совершает милосердие в этом мире. Обратите внимание, те ангелы, которые были за создание человека, они с одной стороны признавали, что человек мир разрушит, с другой стороны, они говорили, что единственная причина, которую они видели, это не в том, что человек не придет мир к искажению, а в том, что он будет делать милосердие. То есть он сохранит в себе хотя бы некий образ сотворения по образу Бога в себе сохранит. Теперь обратите внимание, не сказали ангелы, что человеку можно быть создан, потому что там женщины у них будут ногти красить и что там еще красить. губы красить, все остальное. А мужчина будет пиво пить и философские мысли у себя там на кухне произносить. Или что они там будут делать что-то еще. Речь идет о милосердии. И об этом сказано слова, которые мы будем произносить в Рош ха-Шана. Олам хесед ибане, мир, основа мира будет отстроен на милосердие. И, соответственно, мы будем произносить слова о том, что у тфила, у тшува, у цдака, маавирим эт руагзера, молитва и раскаяние, и цдака, милосердие, маавирим, они тяжелый декрет убирают, устраняют, разрывают. Соответственно, идея очень простая. Тот, кто хочет удостоиться хорошего года, даже чисто эгоистически, должен понимать, что единственная концепция с точки зрения Бога, которая дает ему право на существование, это если он делает добрые дела, делает добро. Добро в рамках галахи, в рамках закона. Поэтому тот, кто хочет удостоиться года, просто хороший совет, это делать добро, если вы еще не даете 10%, от 10 до 20% на цдаку, очень рекомендую это делать. Как делать, что делать, это уже второй вопрос, согласно корню вашей души. Если вы безразличны к ближнему, то рекомендую как-то пытаться людям оказать какую-то помощь. Иногда помощь можно оказать и не финансовую. Тот, кто считает себя бедным, должен иметь в виду, что он не беднее многих в еврейском народе, которые голодали, но оказывали помощь людям. Конечно же, эту помощь нужно оказывать осмысленно. Просто прийти к кому-то и принести ему мешок картошки иногда может быть очень глупо. Иногда такой человек может выгнать вас, спустить с лестницы вместе с мешком с картошкой. А иногда этот мешок можно человек запомнит навсегда. Все зависит от того, как, в каких условиях вы это делаете. Для этого каждому дан разум, и, несомненно, изучение законов цдаки тоже поможет в этом вопросе. Так или иначе, еще раз, человек был создан Богом в условиях конфликта, вечного конфликта между двумя видами ангела, ангелами суда, ангелами милосердия. Ангелы суда говорили, что человек не имеет права на существование, ибо он исказит истину и не устоит на суде. Ангелы милосердия говорят, что он может быть сотворен, потому что будет делать милосердие. Соответственно, тот, кто милосердие делать не будет, он, согласно обеим точкам зрения двух групп ангелов, не имеет права на существование. По его поводу нет никакого спора у ангелов. Единственное, что может такому человеку помочь, это то, что Всевышний милосерден, и он дает ему шанс, дает ему время на исправление себя. Тем не менее, в такой ситуации, если мы объективно не заботимся о других, не волнуемся о других, то может случиться, что первый вопрос, по поводу которого нас судят, есть ли у нас доля в грядущем мире, ответ может быть отрицательный, что ее нет. Обратите внимание, доля в грядущем мире, Всевышний нам дает долю в этом мире, мы как-то родились и как-то существуем, что-то у нас есть там в пищу принять и прочее, и так далее. Возникает вопрос, за что нам Всевышний даст долю в грядущем мире, там, где только свет, там, где только возвышенное, там, где только великое. Это вопрос очень интересный, и очень советую о нем задуматься. Во всяком случае, если сейчас у нас начинаются праздники, праздники должно быть весело, поэтому подумайте в рамках созидания, в рамках милосердия. Ну, первая задача – это научиться самому радоваться в праздник. Это само по себе тоже очень нелегко. И об этом мы будем говорить в холе мой Цукот, как радоваться празднику. Вот. Об этом мы не будем говорить немножко позже. Как исполнить эту заповедь, как можно исполнить заповедь радоваться. Для русской ментальности это очень-очень тяжело. В данном случае подумайте над тем, чтобы помочь другим. В частности, в рамках рекламы в Толдот Йешурун собирают деньги на бедные семьи с больными детьми, на бедные религиозные семьи и прочее. Поэтому тот, кто хочет не только сам радоваться в праздник так, как он умеет, А еще и позаботиться о других, придрошая на Йом-Кипур, вы можете там на сайте сделать свое пожертвование для того, чтобы поддержать других, чтобы вы могли в праздник подумать сам или рассказать своим детям, что ты знаешь, вот у нас сейчас более-менее там все есть, то, что у нас есть. А еще мы помогли каким-то другим людям, о которых мы не знаем. Но и у них тоже что-то будет немножко больше благодаря тому, что мы им помогли. Тогда это придает возможность немножко в большей мере надеяться на мягкий год. Понятно, что так нужно жить концептуально на протяжении всего года. Но сейчас у нас последние дни перед Рош ха-Шана, поэтому мы говорим об этом. Что еще можно завершить и исправить в самом конце этого времени? Итак, мы говорили о том, что пока ангелы спорили между собой, и человек был создан в условиях этой вечной дихотомии, вечного противостояния ангелов милосердия против ангелов, суда, соответственно, Всевышний видел, что этот спор вечный, бесконечный, и создал человека сроком на один год. Изначально человек был создан сроком на один год, и если он окажется достоин, или милосердие Всевышнего будет не иссякнет из-за грехов человека, то тогда человек перейдет на следующий год. Другими словами, вопрос суда в Рош ха-Шана для каждого человека, это не есть вопрос того... Ну вот есть график времени, да, там стрелка и Т, график времени. Соответственно, не вопрос, мир как бы вечный и он продолжается. Вопрос лично я, да, лично дорогие мне люди, мы переживем этот год, будем жить дальше, не будем, или какие-то другие люди, за которых мы молимся, которые нам дороги. Тут мир в целом будет существовать, вопрос, как там конкретно отдельно взятые люди. То есть поезд едет, вопрос, до какой станции мне хватает денег на билет? Ответ не такой. После Рош ха-Шана, до следующего Рош ха-Шана, рельсы не проложены дальше вообще. То есть в Рош ха-Шана нашим раскаянием и принятием Царства Всевышнего мы прокладываем возможность времени. То есть по идее изначально... Делать календарь на следующий год до Рош ха-Шана достаточно экономически неправильное вложение, потому что его в принципе нет следующего года. Следующий год мы своим раскаянием, своими добрыми делами и своим милосердием, может быть, создадим, ну и еврейский народ, который знает Бога, надеется, что суд всего народа будет к добру, и что в целом мы сохранили Божественный Завет и так далее. Тем не менее, концептуально вот эта мысль мне намного лучше помогла и дала мне сил, более пылко, что ли, трепетно, возвышенно молиться. Слово «пылко» не очень подходит. Не знаю, какое-то... Ну, идея ясна. Молиться в Рош ха-Шана для того, чтобы проложить дальше эти рельсы жизни, этот график времени после Рош ха-Шана. Никто в прошлый Рош ха-Шана не верил, что может быть такая ситуация, когда все авиакомпании мира остановятся, когда люди будут сидеть дома. И в 1961 году космическую ракету человек запустил в космос, а в 2020 году люди дома себе шили маски для того, чтобы от вируса спасаться. Да, это никому в прошлый Рош ха-Шана в голову прийти не могло, о том, что биржа упадет на... 30%, вернувшись назад на 4 года тому назад. И многое другое в голову прийти не могло, так что выйти из города будет невозможно, и люди перестанут друг другу руки подавать, и так далее. Тем не менее, это произошло, и поэтому, что несет Новый год, мы не знаем. Однако в книге «Тайного учения Шевительс» подчеркивали следующее. В трактате Талмуда Рош ха-Шана наши мудрецы говорят, в этот день перед Всевышним нужно произнести отрывки о царствовании, о воспоминании и о шофаре. Речь идет о молитве мусов. Молитва мусов в Рош ха-Шана очень длинная. она состоит из начала и конца Шмонесра, как во все дни праздников и будни, и шаббаты. Первые три благословения, последние три. А в центре там очень-очень много, по 10 стихов в каждом из разделов, именно о царствовании Бога. Соответственно, из молитвы Мусов мы и учим, на что мы должны обращать особое внимание о царствовании Бога, о воспоминании, чтобы Бог о нас вспомнил, и о шофаре, чтобы мы пробудились. Теперь возникает вопрос, что такое воспоминание, чтобы память о нас поднялась перед ним к добру, как сказано в Талмуде. О чем идет здесь речь, чтобы память о нас... То есть мы сами пробуждаемся посредством трубления в шофар, и заодно мы Бога тоже пробуждаем, чтобы он о нас не забыл, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы пробуждаем себя в аспекте воспоминания, чтобы мы сами вспомнили о... великой особой близостью между Богом и человеком, которая была когда-то, о великих нашего народа, о том, как они жертвовали собой во имя Бога, и тогда воспоминание Бога о них, когда Бог увидит, что мы об этом помним, то он тоже вспомнит, и это немножко суд еще в большей мере опередит милосердие. Таким образом, суть Муса, молитва Мусав, я понимаю, что большинство присутствующих на сегодняшнем уроке собираются читать эту молитву. Я, правда, не знаю, как в Израиле, синагоги будут открыты, закрыты. Наверное, синагоги будут открыты, я так полагаю, несмотря ни на какие решения государственных властей, потому что в Рошашана не прийти в синагогу, я даже не знаю. Это... Никому в голову не могу прийти, да, что синагоги будут закрываться. Дома молитвы будут закрываться. Прошлый Рош ха-Шана. А что будет следующее, я не знаю. Поэтому только наши трепетные молитвы, обращенные к Всевышнему, могут помочь. И наши добрые дела. И в первую очередь, еще раз, милосердие. Улам хесед ибане. Милосердие, мир будет построен. Милосердие, обращенное ко всем. К своей жене, мужу, соответственно. К детям своим. Но и не только. И выйти нужно за рамки своей семьи, помогая другим людям с тем, чтобы у них было все, что необходимо. И в первую очередь, несомненно, чтобы они, как пленные дети, смогли бы вернуться к своему небесному отцу. Это главная помощь, в которой они нуждаются. Если царский ребенок потерялся, то единственное, в чем он нуждается, это не в куске хлеба, и не в бутерброде, и не в трудоустройстве, и даже не в деньгах каких-то, он нуждается только в том, чтобы его вернули в царский дворец. Но далеко не каждый и не всякого может возвращать в царский дворец сухими, неинтересными нравоучениями и увещеваниями. Для этого требуется иногда личное внимание, личная доброта, и она оказывает намного больше внимания, нежели что-то другое. Откуда мы это знаем, что сухими философскими лекциями не обойтись? Мы знаем это из того, как поступали наши праотцы. Авраам открыл шатер. Это не был лекционный зал, где в конце лекции давали легкое угощение. Это была полноценная трапеза из лучшего, что давал Авраам. Тем, кто с его точки зрения поклонялся пыли на ботинках, как сегодня люди поклоняются штампам в паспорте, свидетельствующим о международных поездках, так Авраам принимал в свое время гостей, вот таких гостей, которые штампом в паспорте поклоняются, и зарезал для них трех быков, чтобы дать им три языка. Могли бы они, не знаю, и на вегетарианском покушать. Авраам вот к таким гостям, в которых он воспринял самых упрощенных людей, отнесся с особым образом. Это учит тому, как мы должны поступать. И мы должны поступать, отдавать гостям максимум того, что мы можем, ибо для этого нам и была дана Тора, и для этого так много написано в наших працах, чтобы мы от них научились правильным путям. Наш дом должен быть открыт, в нем должен быть хлеб, вода, языки, крупного рогатого скота, тоже неплохой вариант. Каждый, кто может. Но если ты можешь дать больше, а даешь меньше, то ты поступаешь не так, как наши праотцы. И, соответственно, благословение тебя касается в меньшей мере. Таким образом, соответственно, в Рош ха-Шана для того, чтобы пробудить божественное воспоминание о нас, необходимо в первую очередь что сделать? Пробудить у себя воспоминания о великих. Для этого каждый пусть хотя бы почитает, я вот сегодня после молитвы почитал немного о царе Шауле, который из всех, наверное, библейских персонажей производит на меня самое сильное воздействие. Я как только упоминаю имя царя Шауля, у меня стоят слезы от понимания его величия. Я не призываю всех, да, чтобы даже понять, кто такой царь Шауль, требуется много работать. Но у каждого, наверное, из вас есть какие-то образы в иудаизме, которые на вас производят существенное впечатление. Вот вспомните про них, вспомните про кого-то другого. Вспомните про каких-то реальных людей, если вы видели величие реальных людей. Если нет, то надо научиться видеть или поменять место проживания, или научиться, не знаю, что. Короче, что надо делать? Чтобы Бог вспомнил о нас, необходимо, чтобы мы сами вспомнили о великих нашего народа. В книге «Тайного учения Шивы Тельц» сказано следующее. В Рош ха-Шана все обитатели проходят перед Всевышним, как жители Марон. Это сказано в Талмуде. Дальше сказано в Тейлим. Всевышний говорит, он создал, царь Давид, извиняюсь, говорит, он создал вместе их сердца, постигает все их дела. Значит, смотрите. Всевышний судит каждого отдельно. Царь Давид говорит, что он создал все вместе их сердца, но постигает, тем не менее, все их дела каждого в отдельности. Всевышний охватывает всех единым взглядом, говорит Магариль Блох, глава Ишивы Тельц. Поступки разных людей оцениваются им по-разному, ибо каждый человек отличается своим уровнем и душевным складом. Только Творец, видящий вместе их сердца, способен постичь все их дела. То есть наш суд выглядит таким образом, что каждый человек судиться будет индивидуально в зависимости от его личных особенностей. И одно и то же действие одному может засчитаться как тяжелый грех, другому как легкий грех, а третьему даже как доброе дело или хотя бы как среднее дело. Все зависит от степени нашего развития, поэтому в это время нужно стараться месяц Элул, нужно стараться двигаться как можно дальше. Так, Ашер нам хочет задать вопрос. Давайте, Ашер, задайте вопрос. Ашер из какого-то, из города Ванкувер. Да? Ашер, вы там нажали лапку, пожалуйста. Так, но прежде чем Ашер задаст свой вопрос и включит свой микрофон, я хочу сделать несколько объявлений. Объявление следующее. Во-первых, у нас в понедельник, Мандей, Монтаг, Йом Шени, в 5 часов будет пост, в смысле, будет пост Гедалия. И в 5 часов я приглашаю на этом же, в этом же зуме на лекцию о посте Гедалия с 5 до 6.30 где-то. Мы постараемся немножко больше понять в завершении поста, кто такой был Гедалия и почему наши мудрецы посчитали. Короче говоря, все остальные посты мы понимаем немножко больше, что это такое, 9 ава, 17 тамуза, стена была пробита, 10 тевета, город был окружен, я оказался в теснинах, а в том, что касается поста, Гедалия, мы не очень понимаем, потому что людям кажется, что сколь бы ни был велик Гедалия, да, в конечном счете это некий человек. Его убили, это, наверное, очень плохо, он, наверное, был очень достойный и грамотный человек, важный человек. Тем не менее, это, наверное, не есть... Но в конечном счете мы недостаточно понимаем, насколько это так уж страшно. И сейчас я дам вам то, что называется Мурена Кумот. Я вам скажу, какие тексты я призвал бы вас, кто хочет серьезно к этому подойти, какие тексты я бы вас призвал выучить. Это книга пророка Ирмияху, 40-я глава, наверное, 41-я глава, да, и 40. Наверное, только две. 40-я и 41-я глава книги пророка Ирмияху. Они повествуют о Гидали бен Ахикаме. И я, те, кто хотят быть более готовыми на эту лекцию, еще раз, в понедельник в 5 часов вечера у нас будет эта лекция. На следующей неделе у нас будет снова лекция также в Йом-Шлиши, во вторник. И она будет в особом формате. У нас будет презентация новой книги Мусара, которая выйдет к тому времени, я надеюсь, в свет. Во всяком случае, в интернете можно будет ее уже прочесть на сайте Исток.ру, чуть позже на сайте Толдот.ру. Книга «Мусар Ешивы Слободка». Показываю вам пока обложку. «Мусар Ешивы Слободка Хеврон». Это центральное направление в учении Мусар, которое было в Литве. После того, как умер Рав Исраэль Салантер, основатель учения Мусар, и умерли его ближайшие ученики, то реально возглавил движение Мусара Рав Натан Цви Финкель. И практически во всей Литве не было ешивы, которая не была бы с ним связана. Соответственно, Саба и Слободки был тот, кто проложил основное направление в учении Мусар. Эта книга будет на следующей неделе. Мы проведем тогда презентацию по поводу этой книги. Я немножко расскажу. В интернете она будет доступна, надеюсь, уже через несколько дней. А в бумажном виде пока будет недоступна до тех пор, пока границы не откроются. Потому что она из печати выходит в Литве. Так, хорошо. Ашер, вы то сам просто так нажали лапку или вы хотите какой-то вопрос задать?
Да. Шалом, уважаемый Рав Хаим.
Да, Ашер как раз является одним из спонсоров этого издания. Большое вам спасибо и жду вас на следующей неделе, чтобы вас Всевышний благословил за ваше участие.
Спасибо. У меня такой вопрос. На иврите хет перевели как слово грех. Да. Оно имеет много аннотацию церковно-славянского слова. А на что на самом деле это значит слово хет? Мы всегда говорим, мы грешны, мы грешили, мы согрешили. А что такое хет? Что на самом деле оно означает?
Хет означает, есть три слова, означающие грех. Хет – это самая легкая форма на иврите, дословно «легахти» означает дословно «смазать». Сын Ашера сейчас из Америки приехал служить в израильскую армию, служит в Голане, он некоторое время тому назад был у нас в гостях. И, соответственно, он хорошо знает, что такое промазать. Ну, я надеюсь, что не знает, что не промазывает. Гулани защищают наши границы на территории Сирии. Соответственно, туда приехал молодой человек, сын Ашера, служить из Америки, в Израиле. Итак, хет – это когда человек, когда его энергия пропала, сбилась, произошел сбой в его направлении. Это самая легкая форма. А вон более суровое состояние греха, когда в этом есть разрушительность, есть причиненное зло, есть разрушение. Пеша – это преступление, в котором есть и разрушительность, и позор, и... В основном позор, бесчестие и так далее, и так далее. Таким образом, три уровня греха, соответственно, существуют у нас. Итак, мы остановились на следующем. Сказано в книге пророка Йешаяху. Пророк Йешаяху говорит, разыскивайте Бога, когда он близок. Разыскивайте Бога, когда Он близок. В какое время Талмуд в трактате Рош ха-Шана говорит, что Всевышний близок, когда в особой мере, сказал Раба Баравуа, в 10 дней раскаяния между праздниками Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Сейчас Бог близок, сейчас Он дал нам особое время, последние дни месяца Элу перед нами, и последняя у нас возможность каким-то образом принять Его, признать Его в качестве царя. Сейчас Он близок, сейчас Ему легко принять наше раскаяние, а нам легко к Нему обратиться. Наши мудрецы сказали в трактате Рош ха-Шана, если в начале года нищета, то в конце года богатство. Раша объясняет, что если в начале года евреи молятся как нищие у ворот, то в конце года они удостаиваются благословения. Соответственно, если ты приходишь на Рош ха-Шана и ты богат, так что тебе кажется, что все более-менее в порядке, все нормально и так далее, то это не очень правильный подход. Если приходишь как бедный, кто обращается к Богу с молитвой, просит помочь ему в исправлении себя, то об этом тогда исполняется, если в начале года нищета, в конце года богатство. Те, кто, Раша объясняет это высказывание Талмуда, если в начале года евреи молятся как нищие у ворот, то в конце года они удостаиваются благословения. Суть нашей проблемы и, соответственно, ее решение в месяц Илул. Помогает нам в этом вопросе пророк Ирмияху. Пророк Ирмияху, 8 глава. «Внимал я и слушал, но не то говорят они. Никто не раскаивается в зле своем, сокрушаясь, что я содеял. Каждый бегом возвращается к пути своему, как конь, понесший в бою». Так пророк Ирмияху описывает наши проблемы. «Внимал я и слушал, но не то говорят они». Не то говорят. Никто не раскаивается в зле, даже когда понимает, что это зло. Никто не сокрушается, что я соделал. Каждый бегом возвращается к пути своему, как конь, понесший в бою. Главный вывод – нужно не быть как конь, который понес в бою, и быть... немножко сокрушаться, немножко задумываться, немножко раскаиваться. Не быть как конь. Конь на иврите сус. Сус – каждая буква кратная шести. Самых, вав самых, 66, 60. Шестимерность, она, как вы понимаете, это не завершение семимерности. Мы живем в семимерном мире, где шесть – это направление сторон света трехмерного эвклидового пространства, а седьмой – центральный столб миноры, на котором держится шестимерность материи. Поэтому тот, кто ведет себя как сус, как лошадь, он шестимерен. Как судит Бог человека? Сказано в Священном Писании, в книге Йова. Йов был философом народов мира 13 века до новой эры. «И наступил день, и пришли сыновья Бога предстать перед Господом, и пришел также Сатан вместе с ними». Это сказано в книге Йова. То есть наступил день, какой день? Рош ха-Шана. Наступил Рош ха-Шана, и пришли сыновья Бога предстать перед Господом, и также Сатан вместе с ними. «В тот день был Рош ха-Шана, и Сатан обвинял людей. Молвил Всевышний, обратил ли ты внимание на раба моего Йова, ведь нет подобного ему на земле. Человек непорочный и справедливый, трепещущий перед Богом и удаляющийся от зла». Саба и Слободки здесь добавляют, что Писание восхваляет Йова больше, чем Авраама. Об Аврааме сказано, теперь я знаю, что ты трепещешь перед Богом, Йова Всевышний восхваляет намного больше. О нем говорится непорочный, справедливый, трепещущий перед Богом, удаляющийся от зла. Великое сказано о Йове, он зашел на высшие ступени совершенства, которых не достиг даже наш праотец Авраам. И все же Сатан нашел, в чем обвинять. И Сатан говорит Господу, разве даром он трепещет перед Богом, ведь ты оберегаешь его и дом его, и все, что есть у него. Ты благословил деяние его рук, его имущество. Коснись же его и посмотри, не станет ли он хулить тебя перед Богом твоим. И дальше Иов получает страшные испытания, у него умирают дети, он теряет все свое имущество, у него проказа, от которой чешется все его тело, и он черепичным осколком себя почесывает, чтобы от этой страшного зуда, не знаю, что так назвать, почесуя, освободиться и так далее, и так далее. Соответственно, из этого Саба и Слободки учит следующее, что человека судят не только за его состояние сегодня, но и за то, в каком состоянии он бы оказался, если бы в его жизни произошли изменения, в том числе фундаментальные изменения. В каком бы состоянии он оказался, если бы его ожидали, не дай бог, страдания Йова, когда он теряет все свое имущество, Йов был богатейшим человеком. Если Йов теряет все свое, своих детей, то есть если человек теряет все своих детей, как это было у Йова, теряет здоровье, как бы тогда он повел себя перед Богом. Вот так устроен суд. Глубина суда – это один из фундаментальных вопросов учения Мусар. Глубина суда. Вы знаете, давайте я сейчас просто прочту эту одну главу книги, вот этой нашей новой книги, которую мы только что издали. В смысле, еще даже не издали. Глубина суда – вопрос. Глубина суда. Какой у нас здесь? Секунду. Мне только сейчас пришла глубина суда. 19 глава нашей книги. Где у нас 19 глава будет? О, как раз она открылась. Глубина суда. Сказано так. Книга Сабы и Слободки. То, что я вам показывал. До начала эпиграф. Могу вам это показать. Семь тайн. Давайте я вам это покажу. Семь тайн сокрыты от людей. День смерти и день утешения. Глубина суда. То есть глубину суда люди не понимают на самом деле в полной мере. Человек не ведает о том, что на сердце его товарища, чем он может заработать себе на жизнь, когда вернется царство Давида и когда пропадет нечестивое царство. Талмуд, трактат Псахим. Он создал, скажите, видно, кто-нибудь может сказать, видно вообще, или это сделать покрупнее? Видно, кто-нибудь может сказать, видно, не видно? Значит, видно, да? Ну, вот я сделал еще покрупнее, чтобы было лучше видно. Говорит Саба из Слободки, Ранатан Цвифинкель, чтобы представить глубину небесного суда, недоступную человеческому пониманию, необходимо знать, как Творец взирает на людей, каким образом перед ним раскрывается глубоко сокрытое в их душах, и за что их призывают на суд. Вот именно об этом суде говорит Рафинкель. Он говорит не столько даже про Рош ха-Шана, сколько про суд, который каждого из нас ожидает в конце дней. Но, как мы с вами говорили сегодня, первый вопрос, который поднимается, соответственно, в Рош ха-Шана, это является ли человек бен улам аба? Достоин ли он доли в грядущем мире? И если да, то он получает благословение уже в этом мире. В первую очередь исследуются наши поступки. Он создал вместе их сердца, постигает все их деяния. Так сказал царь Давид в псалмах. Непонятно, почему мы за это прославляем Всевышнего. Ведь и люди, которые видят только глазами, обладают пониманием, могут оценить слова и действия. Дело в том, что суть человеческих поступков глубоко сокрыта, и наши выводы не всегда соответствуют истинному положению вещей. Не все, что нам кажется хорошим, на самом деле является таковым, а то, что мы воспринимаем как зло, вполне может оказаться добром. Что же касается Всевышнего, то у него совершенно другое восприятие, он проникает в наше сердце, его видение проникает в наши сердца. Соответственно, Всевышний прозревает деяния. Сначала мы говорили только, что он прозревает деяния. Но что такое Господь, прозревающий сердце, испытывающий сокрытие в человеке, дабы воздать каждому по поступкам его и по плодам деяния его? Необходимо понять, насколько поверхностно видение людей, в то время как видение Бога, оно глубоко. И тут Саба из Слободки приводит несколько примеров из великих нашего народа. В частности, он приводит цитату из книг из Тейлим. С этого царь Давид начинает Тейлим. «Ашрей Адам, ашер ло халах бейцат аршаин». «Счастлив человек, который не ступал по совету нечестивых и на путь грешников не становился». И в собрании насмешников не сидел. И Саба из Слободки говорит, что эти слова относятся к Аврааму. Почему к Аврааму? Потому что он отделился от филистимлян, от плештим, поскольку они были насмешниками. И так далее, и так далее. То есть Авраам прозревал самые глубокие сокрытые тайны. И тем не менее Всевышний прозревает наши сердца намного глубже. Там, где нам как кажется, что речь идет о каких-то несущественных недостатках, в действительности все это может быть совершенно не так. Итак, Бог прозревает наши сердца. Теперь я хотел бы в завершение сказать несколько слов об отрывке Торы, который мы читаем в Рош ха-Шана. Пока вопросы. Есть пока какие-то вопросы по вот этой части? То есть сегодня у нас был урок мусара относительно Рош ха-Шана, относительно того, что такое, что от нас требуется, и мы пришли к умозаключению. Давайте подведем итог. Краткий урок такой, что суть учения – это принятие, суть служения в Рош ха-Шана – принятие Царства Небес, суть суда – доля в грядущем мире, задача – пробудиться от сна. Если у нас все это происходит, то тогда славно. Если нет, то мы упускаем суть этого времени. Вопросы есть пока какие-то? Кратко, концептуально и ясно, пожалуйста. И тогда я скажу несколько слов об отрывке Торы, которые мы читаем в Рош ха-Шана. Никаких вопросов, да? Вам все ясно? Вам все ясно, молодцы. Итак, в Рош ха-Шана, в первый день Рош ха-Шана мы читаем повествование о испытании Авраама, когда ему Всевышний заповедовал принести в жертву его сына Ицхака на горе Мория. Написано так: «Веяхар дварим гаэле, вэгэйлогим нисает Авраам». И было после этих событий, Всевышний испытал Авраама. После каких этих событий? После 9 испытаний, которые прошел Авраам, когда его бросали в печь, когда он выходил из Вавилона в землю Израиля, когда у него забирали жену, когда множество тягот и трудностей происходили у него, когда он спорил с филистимлянами, которые закапывали его колодцы. Об этом Рамбан говорит, что нельзя понимать эти слова в прямом смысле, ибо нет в этом никакого знания. То есть у Авраама с филистимлянами был спор, в каких колодцах находится вода, в его колодцах или в колодцах филистимлян. Может быть, когда-нибудь мы будем говорить. Филистимляне – это полный антипод еврейскому народу в те времена. Плештим арелим, филистимляне не обрезаны, они поклонялись, соответственно, всевозможным божествам, которые концептуально связывали их с, ну, об этом может быть позже. Скоро будет эта недельная глава, может быть, тогда немножко об этом скажем, через несколько недель. с Божьей помощью, если в Рош ха-Шана мы продолжим наш путь. Итак, Всевышний обращается и говорит: возьми, прошу, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и поди в землю Мурия и принеси его там во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Всевышний обращается к Аврааму, в чем тягость испытания, почему так много определений: пойди в землю Мурия, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Зачем так много слов? Потому что если бы Всевышний сразу сказал Ицхака, то у Авраама могло бы не выдержать сердце. Соответственно, тяжесть этого испытания не только принести единственного сына в жертву, а также в том, что Авраам жил среди кананцев, которые таки, да, приносили детей в жертву и Молоху, божеству огня, и кому угодно, и он выступал против этого, и тут он должен был публично сделать такое страшное деяние, которое всецело противоречило его воззрениям и убеждениям. Написано: «И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего и взял с собой двух отроков своих». Возникает, обратите внимание, вот такое тяжелое испытание: Авраам встает рано утром, чтобы исполнить его как можно раньше, поскольку это повеление его Бога. Даже такое повеление, которое было страшным, было ужасным, Авраам встает рано утром, чтобы это сделать. «И оседлал осла своего». Возникает вопрос: зачем Тора нам пишет про осла? Какая разница, ехал он на осле, на самосвале, пешком шел, на вертолете? Какая нам разница, при чем здесь осел? Ответ такой, что Авраам сам сделал не только заповедь исполнил, а также он все детали сделал самостоятельно, а не посредством своих рабов. Даже осла для исполнения заповеди Бога он оседлал, взнуздал, погрузил, не знаю. Я человек городской, на ослах не ездили особо, так, по большому счету, поэтому я не знаю, какие тут глаголы по взнузданию ослов приводятся. Во всяком случае, Авраам даже эти, даже то, что называется на языке Талмуда ракшарат мицва, подготовка к исполнению заповедей, тоже исполняет сам. Сколь дорог был ему повеление, сколь дорого было ему повеление Бога и слово Бога. И наколол дров для всесожжения тоже, обратите внимание, зачем это написано? Потому что когда Авраам колол дрова, то его намерение было настолько во имя небес, что Тора нам приводит, как Авраам осла своего взнуздывал, или не знаю, что там делал, и дрова колол. Нам это приводится в качестве примера величия наших праотцев. «И встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог». То есть Авраам находился в те времена в Хевроне, насколько я понимаю. Или в Берше. Нет, в Хевроне. В Хевроне. Он находился в Хевроне. Да, потому что после этого он вернулся в Хеврон и там хоронил Сару. То есть он находился в Хевроне. В Хевроне было дано ему обращение к Богу. Обращение Бога было дано Аврааму. «На третий день возвел Авраам очи свои, увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим: сидите здесь со слом, а я и Ицхак пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Возникает вопрос, зачем здесь снова написано, что Авраам запарковал этого осла и пошел с Ицхаком, и два отрока, которые у него были? Зачем все это, парковка осла опять здесь приводится? Очевидно, что здесь есть что-то великое. Великое здесь очень простое. Когда Авраам из Хеврона пришел в Иерусалим, и он издалека увидел то место, как написано, издалека увидел гору Мурия, то он спрашивает Ицхака еще двоих, это Элиэзера и Ишмаэля, прародители арабского народа. Он его спрашивает, вы видите гору Мурия, которая отличается от всех остальных гор? Ицхак говорит: я вижу, какая гора будет в дальнейшем предназначена для храма, это просто видно. А эти двое сказали, что мы не видим. И он им сказал: посидите со слом. Если вы не видите, то со слом посидите. «И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака, сына своего, и взял в руку огонь и нож, и пошли оба вместе». Теперь обратите внимание, Авраам знает, что ему надо будет принести в жертву сына, а Ицхак не знает. Он знает только, что они идут исполнять некое божественное повеление, которое непосредственно было дано Аврааму. И написано, они пошли оба вместе, с полной готовностью. Как Ицхак шел с полной готовностью исполнить то, что Бог сказал его отцу, так же и Авраам шел в полной готовности принести в жертву своего сына, потому что если Бог это сказал, это первичное понятие, даже если оно противоречит всем возможным устоям. А у нас в Торе, к счастью, нет ни одной заповеди, которая бы противоречила каким бы то ни было устоям и какой бы то ни было порядочности и так далее. И сказал Ицхак Аврааму, тут Ицхак говорит Аврааму, отцу своему, обратите внимание, сколько раз здесь сказано сына своего, отца своего. То есть посмотрите, какая связь между отцом и сыном. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря, отец мой. И он сказал, вот я сын мой. И он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Ицхак подходит к горе Мурия. На нем лежат дрова. И он видит, что элемента для жертвоприношения нет, главного элемента. И методом отрицания он приходит к умозаключению, что, может быть, речь идет о нем самом. Тогда он обращается к отцу и говорит, если я буду жертвой, то на мне нельзя вести дрова. Потому что жертву никаким образом нельзя использовать для перевозки нож. И спрашивает он, где же огонь для всесожжения, спрашивает Ицхак. И сказал Авраам, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам отвечает, что Бог усмотрит себе агнца. Он говорит, еще ты не посвящен в жертву, поэтому пока еще ты можешь работать, неси дрова. И пошли оба вместе. Второй раз написано, и пошли оба вместе. То есть они, после того, как Ицхак понял, что, возможно, он будет жертвой, он пошел вместе с Авраамом в той же степени готовности исполнения его воли. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего. Но воззвал к нему ангел Господень с неба и сказал, Авраам, Авраам. И он сказал, вот я. И сказал тот, не заноси руки твоей на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь я узнал, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего единственного ради меня. Тут Авраам слышит голос ангела. В каком эмоциональном состоянии Авраам находился в момент испытания жертвоприношения? Понятно, что у него текли слезы, но об этом говорят мудрецы тайного учения, что Авраам находился в состоянии радости. Потому что когда к нему было обращено божественное слово, он исполнял божественную волю, даже такую тяжелую, даже противоречащую всем его устоям. Но поскольку исполнение божественной роли было гармонией, гармонично вписывалось во весь образ жизни Авраама, то он был в состоянии радости, ибо не в состоянии радости человек не может услышать слово ангела. Пророчество возможно только в состоянии радости. Радость, еще раз, это не веселье, не радость, это состояние удовлетворения от пути, которым движется человек. И Авраам даже тогда, даже в страшное испытание, испытывал удовлетворение от своего пути, от исполнения воли Бога даже такой. И в результате Авраам доказал, что он готов был принести сына. Ангел остановил его руку. И дальше написано что-то очень странное. Казалось бы, на этом испытание закончено. И возвел Авраам очи свои, увидел, вот баран позади, запутавшийся в чаще рогами своими. И пошел Авраам и взял барана и принес его всесожжение вместо сына своего. И возникает вопрос, а зачем это написано? Можно было бы закончить повествование на этом, и неважно, приносил Авраама потом барана запутавшегося или не приносил, это существенно. Мы видим, что написано дальше. И нарек Авраам имя месту тому Господь усмотрит. То есть явно история не закончилась, она продолжается. Господь что усмотрит? Все, вроде испытание на этом завершено. Авраам выстоял в испытании. И ангел сказал, поэтому ты, теперь я знаю, что ты страшишься Господа, ангел сказал, что ты боишься Бога. И не пожалел сына своего. Читаем дальше. Посему ныне говорится, на горе Господь не усмотрится. И именно вот эти слова Авраама вошли в вечное наследие еврейского народа, вошли в пословицу. Именно эти слова, которые он сказал теперь, после барана. И возвал ангел Божий вторично к Аврааму с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это и не пожалел сына своего единственного, то я благословлять буду тебя и умножу тебя и потомство твое. И дальше идет много-много-много потом благословений. И вернулся Авраам назад, написано в Бершеву. Все-таки, может быть, он был из Бершевы, а не из Хеврона, не знаю. Итак, обратите внимание, что происходит. Происходит следующее. Авраам, его руку остановил ангел. И Авраам видит барана, запутавшегося в этом самом. И он его взял и положил, на русский язык здесь переведено, вместо сына своего. И у нас возникает впечатление, что он сына забрал от жертвенника, а вместо сына положил барана. На самом деле на иврите написано «тахат бно». «Тахат бно» означает «под сына». Как объясняют комментаторы, Авраам сына с жертвенника не убрал, а положил барана и дальше произнес, потому что он не знал, каким образом лучше всего исполнить волю Бога. То есть, когда его остановил ангел и сказал, не режь своего сына, Аврааму было непонятно, что имеется в виду. Что все-таки лучше зарезать сына, а не барана, а сына ему позволили сохранить его жизнь. Или сына таки нельзя резать, а барана, да, можно резать. Поэтому он кладет их вместе и ждет следующего божественного откровения. И пошел, посмотрите, как здесь это написано. И пошел Авраам и взял барана и принес его во всесожжение под сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, Господь усмотрит. Что значит Господь усмотрит? Господь усмотрит, он должен дать мне усмотреть, каково самое лучшее, какова самая лучшая форма исполнения его воли. Если надо все-таки сына принести в жертву, несмотря на то, что мне позволили этого не делать, я исполню волю Бога в лучшем виде, говорит Авраам. Посему ныне говорится, на горе Господней усмотрится. И вот именно это вошло в пословицу, на горе Господней усмотрится то, что Авраам стремился к самому высокому исполнению божественного завета. Это то, что вошло в историю. И дальше заканчивается чтение Торы в Рош ха-Шана, в первый день. Следующее. И было после этих событий сообщено Аврааму. Вот Милка родила сыновей Нахору, брату твоему, Уца первенца, Буза, Кемуэля, всякие имена вавилонян, которые там родились. И также Милка родила Ривку. Бетуэль родил Ривку. Вот Ривка в результате самопожертвования Ицхака и праведности Авраама родилась Ривка, которая всеми этими пилдашами, бузами, кемуэлями была окружена. Но Ривка была свитком среди всех этих оболочек вавилонских, где она находилась. То есть для Ицхака после жертвоприношения родилась подходящая жена. Из сокрытия появилась Ривка в результате того, что сын и отец шли вместе исполнять божественную волю. Вот только так работает благословение, когда мы служим Всевышнему когда мы поступаем так, как надлежит, тогда рождается ривка, когда каждому из нас в сокрытии, как орех, да, орех покрыт большим количеством, более точно четырьмя скорлупками, тоненькой, и тремя более грубыми, и, соответственно, также вот появляется ривка, появляются плоды для каждого из нас в случае, если мы оказываемся того достойным. Это Рош ха-Шана. Немножко, я надеюсь, смог чем-то помочь. Значит, в понедельник в 5 часов у нас будет урок по посту Гедали. Сороковая, какая у нас, что я объявил, какую главу книги про Кармияву, сороковая и сорок первая, да? Сороковая и сорок первая глава книги про Кармияву повествует о Гедали. Общая суть то, что загасла последняя искра пребывания еврейского народа на земле Израиля со смертью Гедали. Это мы оплакиваем завершение изгнания из земли Израиля в времена первого храма, то, что мы оплакиваем в тот день.